Подкаст «Два в одном» с Леной Русовской.
Добрый день всем! Вы слушаете подкаст «Два в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день всем, два в одном. С вами я, Лена Русовская, а с нами Даниил Маштаков. Даниил, привет.
Привет, привет, Лена, привет, слушатели.
Как твои дела?
Все нормально. Была довольно интересная неделя. И у меня лично, и в плане тем, о которых мы сегодня будем говорить.
Да, мы сегодня будем говорить. Ну, если ты хочешь нам рассказать о личном, мы тоже готовы, Даниил, но мы также будем сегодня говорить о... Да, конечно, как же, ты так заинтриговал сразу. Но мы сегодня будем говорить про Иерусалимский международный кинофестиваль, который открылся во вторник, и сейчас он уже в самом разгаре.
Это точно. Очень бы хотелось, конечно, объявить как минимум фильм открытия заранее. К сожалению, у нас не получилось, но фильм открытия этого фестиваля, который состоится уже в этом году в 38-й раз, это фильм Ари Фольмана, который называется «Where is Anna Frank?» – «Где Анна Франк?». И все мы прекрасно знаем этого режиссера и мультипликатора по мультику «Вальс с Баширом», который являлся суперпопулярным, который взорвал аудиторию, который являлся серьезной политической критикой. И вот сейчас, спустя, по-моему, 13 лет, выходит эта работа Ари Фольмана, которая очень лична для него, насколько я понял по его интервью. Во многом ему помогала делать этот фильм его мама.
Серьезно?
Которая оказалась тоже Ницоль Шоа, то есть выжившей в катастрофе. И в процессе исследования разных материалов для того, чтобы сделать свой фильм, Фольман выяснил, что его семья попала в Аушвиц в одну неделю вместе с семьей Анны Франк. А когда его спросили, почему ему вообще так интересно стала эта фигура Анны Франк, как будто это уже слишком, что ли, популярная фигура, да, в еврейской истории, как будто ничего нового сказать.
Да, очень много не рассказывается до сих пор.
Да, конечно. И он сказал, что как раз это его и возмутило, что Анна Франк стала уже как какая-то еврейская достопримечательность, как бы совсем пропала личность за всем этим. Вот. Поэтому он решил снять такую работу. Мне очень интересно ее посмотреть. Опять же, зная политические высказывания Ари Фольмана, хочется ожидать от нее политической критики тоже. Не знаю уж, в каком виде мы ее увидим, но посмотрим. Это был фильм «Открытие».
Да, интересно ли там тоже есть какая-то провокация?
Конечно. Я уверен, что есть.
Наверняка.
Как во всех израильских фильмах и сериалах, которые привлекают внимание общественности, она всегда присутствует. Но, как я сказал, фестиваль этот показывает огромное количество фильмов, их, по-моему, более 150. Они будут идти аж до середины сентября. Вы можете, не до середины, немножко...
До 4 сентября.
До 4 сентября, да. Очень плотная неделя, очень много разных программ. Совсем недавно, в июле, состоялся Каннский кинофестиваль. Многие фильмы, основные звезды и победители фестиваля перекочевали в Иерусалимский. Поэтому я думаю, что это фильмы, которые наиболее интересно будет посмотреть местному зрителю, поскольку Иерусалимский фестиваль все-таки международный.
Да.
Израильские фильмы мы смотрим на других фестивалях, но Иерусалимский, он наш главный. Вот. Поэтому хочется... Мне бы очень хотелось углубиться почти в каждый из них, но я бы, может быть, только упомянул какие-то отдельные свои рекомендации.
Да, отметь, что тебя привлекло больше всего, но да, я тоже с тобой согласна, что очень тяжело выбрать, потому что, во-первых, есть очень много категорий, да, документальные, короткометражные фильмы, международные, израильские, фильмы студентов также и так далее. Но мне интересно, что вот тебя, как такого любителя кино, что тебя привлекло больше всего?
Совершенно верно. Ну, я бы хотел начать со всех известных, со всем известных фамилий. Это будет премьера нового фильма Гаспара Ноэ в Vortex на английском, это в русском переводе. Этот фильм он снимал специально для Каннского фестиваля в довольно сжатых временных сроках, сжатые временные сроки. Mm-hmm. И одна из специфики этого фильма была в том, что он ничего и никому про него не рассказывал. То есть это был практически белый лист. Ни у журналистов, ни у продюсеров, ни у жюри кинофестиваля не было о нем никакого мнения, идеи, что там будет. И, в частности, одну из главных ролей в этом фильме сыграл другой знаменитый режиссер, итальянец Дарио Ардженто. Mm-hmm. Кроме того, конечно, стоит посмотреть фильмы режиссера из Таиланда. Это Апичатпонг, «Мемория», его фильм, в котором играла Тильда Свинтон. Режиссер этот прославился тем, что в 2010 году получил Каннскую пальмовую ветвь. И вот спустя 11 лет снова вернулся в Канны и в этом году приедет в Иерусалим. Приедет, к сожалению, только его фильм, но будем надеяться, что когда-нибудь и его самого сможем увидеть.
Да, это точно.
Русскому зрителю будет интересна премьера фильма «Петрова в гриппе», которую снял мой бывший соотечественник Кирилл Серебренников. Угу. В фильме, кстати, играет одну из ролей популярный музыкант Иван Дорн. Честно говоря, я не в восторге был от последнего фильма Серебренникова, по-моему, это был «Ученик». Мне показался он немного заумным.
Нет, ты знаешь, после ученика Серебренникова, мне кажется, вышел фильм его про Цоя и про всю сцену того времени. И я хочу тебе сказать, что насколько я была в восторге от театра, да, вот Серебренникова, то фильмы вот я тоже как-то мне не очень понравились.
У него был потрясающий фильм «Изображая жертву», который в середине нулевых был снят. Я всем очень советую его посмотреть. Он смешной, злободневный, и в нем много черного юмора. Я люблю, видимо, эту тему с черным юмором. Mm-hmm. Вот. Поэтому хочу обязательно упомянуть малоизвестного режиссера, но очень крутого. Его зовут Квентин Дюпье. У него будет премьера фильма «Мэндибл». Я, к сожалению, не знаю, как это переводится на русский язык, но в любом случае зрители фестиваля не смогут посмотреть его на русском. Так что чем я советую этого режиссера? Это французский режиссер, который снимает сюрреалистичные фильмы, по ходу которых ты абсолютно не понимаешь, что происходит на экране. Но в целом все упирается в логику, просто она непривычная зрителю. Mm. И фильмы его обычно не очень длинные, они 60-70 минут. Например, один из его фильмов называется «Покрышка». Он рассказывает о том, как резиновое колесо ожило и стало убивать.
Wow.
Последний его фильм «Оленья кожа» совершенно чудесный, про любовь одного такого странного француза к своей кожаной куртке из оленей кожи. Mm. В общем, во всех его фильмах присутствует некоторая перверсия.
Да, это на любителя, эти такие темы.
Да, но и довольно перверсивный фильм, между прочим, победил, опять же, в тех же Каннах. Это фильм «Титан». Mm-hmm. Его сняла Жюлия Дюкорно. И немного тут непросто произносить французские имена и фамилии. Этот фильм взял «Золотую пальмовую ветвь». Это было довольно большим сюрпризом в рамках фестиваля, потому что, во-первых, это режиссер-женщина. И это, можно сказать, прорыв.
Да, наконец-то, да, до сих пор это непривычно, как ни странно.
Да, в рамках вопроса о некотором равенстве, это действительно для каннской публики даже довольно непривычно, что вот женщина-режиссер взяла главный приз. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, этот фильм, как по выражению Егора Беликова, это такой один московский кинокритик, является некоторым произведением боди-хоррора. То есть мы наблюдаем в этом фильме некоторую рефлексию женщины над тем, что есть женщина и что есть ее тело. Я не буду раскрывать всех подробностей фильма, поскольку он был победителем, люди могут прочитать про него немало материалов в интернете.
Он очень нашумел, очень много о нем писали, говорили.
Да, потому что он провокативный, mm-hmm. он как бы на стыке такого классического кинематографа с тяжелым артхаусом, и поэтому я думаю, что он в любом случае must-see для тех, кто следит за кино, да? И фестивалем. Вот. И последний фильм, который мне бы хотелось вспомнить из основного конкурса, это фильм «Аннет» Леоса Каракса, который тоже взял премию, по-моему, лучшего режиссера он получил за этот фильм. Саундтрек к нему записали группа Sparks. Фильм является формальным мюзиклом. Я лично небольшой фанат данного жанра, но, насколько знаю, фильм является также глубокой рефлексией режиссера. И, ну, как и любое весомое произведение искусства, конечно, рефлексии над собственной драмой. Вот. Насколько я знаю, там замешана, в частности, его история о том, как несколько лет назад погибла его жена. И официальная версия этого была, что она покончила жизнь самоубийством, но злые языки утверждают, что даже сам режиссер как-то являлся к этому, имел к этому какое-то отношение.
Серьезно?
В общем, я не знаю, но, опять же, все это интригует. Мне кажется, что любой фильм, он погружен определенно в некоторый контекст, и у этого фильма этот контекст имеется очень серьезно.
Да, скажем, что расписание всех фильмов, да, даты и время просмотра можно найти на страничке фестиваля.
На сайте Иерусалимского фестиваля, это JFF, если вы наберете в Гугле, то вы найдете этот фестиваль. И кроме того, мне удалось посмотреть один интересный фильм, который является частью израильской документальной программы.
Угу.
Я большой фанат документального кино. Вот,
да.
Этот фильм называется «Шпеер в Голливуде». Повествует про то, в общем, кто такой Альберт Шпеер. Альберт Шпеер, он был довольно влиятельной фигурой в Третьем Рейхе. Он являлся личным архитектором Гитлера, а в поздние годы Второй мировой войны он возглавлял несколько министерств, в частности, отвечавших за производство оружия и за рабочую силу в Третьем Рейхе.
Угу.
И на этой должности, на этом посту он достиг довольно крупных успехов, учитывая тяжелое положение немецкой армии во второй половине войны. Так вот, Шпеер отметился тем, что после Нюрнбергского трибунала, в отличие от многих своих бывших соратников, его не убили, а его посадили в тюрьму на 20 лет. И пока он сидел в тюрьме, он написал прекрасные мемуары. Прекрасные в плане литературном и в плане, конечно, документалистики, потому что он был одним из самых близких людей к Гитлеру, и он сумел рассказать многие вещи, которые, возможно, умерли вместе с ним, если бы его приговорили к смерти.
Mm-hmm.
И отсидев 20 лет в тюрьме, он вышел из нее, имея чудесный литературный талант и интеллектуальные навыки, он довольно хорошо сумел этим воспользоваться. Он раздавал интервью, он был популярен, он привлекал внимание.
Его даже называли, мне кажется, хороший нацист, да, вот такое за ним пошло?
Вот у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Например, всем нам хорошо известен Адольф Эйхман, которого судили в Иерусалиме.
Mm-hmm.
Но книгу про Эйхмана написала Ханна Арендт, философ, которую очень сильно не любили за эту книгу, потому что, судя Эйхмана в Иерусалиме, все ожидали, что это будет дьявол. А как бы вывод Ханны Арендт был в том, что там, в общем, не дьявол был, а такой обычный человек, как бы, много зла сотворил, преступления у него были серьезные, конечно. Но в целом на его месте мог быть, если не любой человек, то много кто из того Третьего Рейха. А в случае со Шпеером, опять же, этот фильм документальный про него, он показывает, там много очень кадров хроники суда, и он как раз-таки нам показывает, что Шпеер действительно интересный человек был в плане своих мыслительных способностей. И если у нас могут, как у сторонних наблюдателей, всегда возникать сомнения насчет искренности раскаивающегося, хотя я думаю, что Нюрнбергский трибунал был исполнен максимально жестко с точки зрения формальных требований и так далее, но у нас все равно могут остаться эти сомнения. Тем более, как у страны, которая пострадала в этой войне, причем здесь неважно, брать ли наши еврейские какие-то корни или постсоветские, у нас всегда некоторая обида может оставаться, не говорю, что она есть, на то, что в Германии сегодня все хорошо очень.
Mm-hmm.
Что тот же Шпеер после войны вернулся не на паперть, он вернулся в свое поместье, в котором было в районе 13 комнат, был построен его отцом в районе города Гайдельберг в Германии. Угу. Вот. И всегда может возникнуть некоторое ощущение, что он не до конца расплатился.
Да, что справедливость все-таки не существует.
Да, а здесь еще и кто-то захотел кино про него в Голливуде снимать. Угу. То есть, ну это уже вообще что это? Злодеи становятся рок-звездами, что ли? Вот. И, в общем, этот фильм говорит о том, как это не состоялось, как фильм про него не сняли. Но при этом, есть в этом некоторая ирония, этот документальный фильм говорит о том, как не сняли тот фильм, но фактически этот документальный фильм им является.
И да, это интересный ход, правда?
Ну, да, как бы, и, тем более сняла его еврейская режиссерка. Mm-hmm. Это тоже как бы добавляет некоторой пикантности во всю эту расстановку, потому что я уверен, что эго у Шпеера было огромное, и он был бы рад, если бы узнал, что про него до сих пор снимают документальное кино, тем более в Израиле.
Да, его показывают на кинофестивале самом главном в Иерусалиме.
Было бы интересно, захотели бы еврейские журналисты, израильские журналисты взять у него интервью, будь он живым сегодня. Но это сослагательное наклонение.
Да, да, это точно. Данил, слушай, ну очень интересно, я не знаю, вот как, ты на сколько просмотров фильмов пойдешь, ты думаешь?
Я надеюсь посмотреть штучек 5. Кстати, mm-hmm. буквально на днях иду на тоже одну часть программы, которая посвящена студии Canon, которую купили два израильских продюсера в начале 80-х годов, переехав из Израиля в Америку. И особенность этой программы в том, что ее будет представлять на фестивале Квентин Тарантино.
Да, представляешь, до сих пор не верится, честно говоря. Ты знаешь, вот когда с кинофестивалей, из разных фестивалей есть фотографии, да, видно Тарантино, как он сидит в зале, это всегда, мне кажется, да ладно, не может быть такое.
В общем, я тоже купил билет на один из фильмов, который он презентует. И буквально на днях у меня возникло сомнение, а вдруг это все будет по Зуму, а вдруг он будет на экране.
Да, вдруг это неправда.
Да, поэтому я уже особо многого не жду, но зато посмотрю прекрасный фильм, кстати, называется «The Ambassador», «Амбассадор», 80-х годов, по-моему, 83-го года, повествует про израильского посла. В Америке. Вот. Я думаю,
да,
что
слушай.
Тоже...
Да, да, тема. Очень насыщенная программа. Ну, каждый год Иерусалимский международный кинофестиваль — это такой праздник для любителей кино, и это очень радует, что в этом году он все-таки состоялся и проходит сейчас, потому что в наше время пандемии ничего, само собой, то есть непонятно, что будет, что не будет, так что я рада, что это все-таки состоялось, и мы продолжим следить, да, что будет на кинофестивале, и расскажешь нам в следующий раз, что тебе понравилось из всех фильмов, которые ты собираешься посмотреть.
Я в ближайшую неделю собираюсь освободить максимально своего времени, чтобы смотреть фильмы.
Вах, ну ты молодец, молодец. Данил Муштаков, большое тебе спасибо. Всего хорошего.
Спасибо вам, всего доброго. Bye.
Bye-bye. Добрый день всем, спасибо, что присоединились к нам. Два в одном, с вами я, Лена Русовская, а с нами актриса театра и кино Анна Дубровицкая. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер, уже вечер.
Как твои дела, Анна?
Все замечательно, спасибо, как у вас?
Тоже неплохо. Ну, мы тебя поздравляем, ты номинирована в категории «Лучшая актриса» на премию «Офир», это большая честь.
Да, да, спасибо огромное.
Да, как ощущение? Скажи, ты знаешь, я когда это
Слава
прочитала...
Богу, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, да? Ну подожди, может быть, еще изменится.
Может быть. Изменилось с самим появлением фильма, очень много изменилось, потому что он просто очень качественный, интересный и какой-то искренний.
Да, мы говорим о фильме «Больше, чем я заслуживаю», Терми Маши Магель, режиссера Пинни Тавгера, и премьера будет в эту пятницу на кинофестивале в Иерусалиме.
Да, да, да.
Ну, давай поговорим об этом фильме, потому что он действительно там очень интересная история, а также твоя роль там интересная.
История очень интересная про маму и сына, которые живут в каком-то полном одиночестве. Мама иммигрантка из Советского Союза. И сын, который уже где-то относится в каком-то плане, он уже на пересечении двух дорог, потому что он уже наполовину израильтянин, наполовину тянет за собой эту историю репатрианки мамы.
Uh-huh.
И одновременно с этим у него появляется желание в 13 лет пройти бар-мицву. А мама, естественно, кроме того, что отношения гораздо более сложные, но как бы начало их конфликта начинается в том, что он хочет пройти бар-мицву, а для мамы это просто полный шок идти за религиозными людьми в Израиле. Тем более, что она вообще не знает об этом мире ничего. Но в итоге преподаватель, с которым она, сын, настаивает на своем обучении, и преподаватель, которого приводит силы ее сын в подростковом возрасте, становится новой надеждой в ее жизни. Религиозный человек, да, с
призом, интересно.
Который, да, но я не могу спойлерить, поэтому я бы очень осторожно хожу по...
Да, я слышу, но интрига есть.
Мы
учуяли эту интригу в твоих словах. Да. Ань, очень интересно, это показывается на фоне 90-х годов в Израиле или, то есть, не обязательно?
Да, да, но как бы нет четкого времени, оно немножко в этом вся, я думаю, прелесть фильма, потому что, во-первых, он как-то практически закрыт в одном районе, в этой квартире, в которой... Mm-hmm. В этом микрокосмосе этой мамы с ребенком и, может быть, в самом подъезде, в котором живет этот религиозный человек. С другой стороны, какие-то определенные вещи, да, напоминают репатриантов 90-х годов. И, в принципе, принципы этой мамы, я не думаю, что будут чужды очень многим людям, которые приехали из Советского Союза. Кроме того, что без всякой связи она имеет некоторые характеристики матери, которая не до конца понимает, как ей подарить сыну полноценную жизнь.
Да, это, мне кажется, это не всегда понятно, в общем, матерям и отцам, да, а когда вот есть еще такой разрыв между культурами немного, да, и поколениями, потому что ребенок уже все-таки больше израильтянин, чем выходец из бывшего Советского Союза, то это, наверное, наверняка тяжелее, и донести это тоже, наверное, непросто.
Да, это какой-то дополнительный разрыв, потому что и, в принципе, очень-очень существующий. Это Пини подчеркнул очень хорошо и в плане сценария, и в плане режиссуры, но как бы получается, что фильм, он не об этом и не об этом, он просто об отношениях, но все вот эти характеристики вокруг, естественно, создают какую-то картину, из которой иногда тебе кажется, что нет выхода, а при этом они остаются вместе. Но это люди, которые неразрывно любят друг друга, мама и сын. Они подходят друг к другу и любят друг друга.
А, это очень бывает. Трогательно. Бывает, да, бывает. Ань, долго вы работали над фильмом?
Дело в том, что поскольку все съемки за последнее время происходили где-то года два назад, я могу сказать, что, по-моему, это было где-то месяца полтора.
Слушай, ну два года тому назад еще не было пандемии. Кто помнит, что
так
тогда было?
В том-то все дело, поэтому мне с трудом вспоминаю, когда и кто над этим фильмом работал. Для меня это было сюрпризом его даже увидеть, потому что прошло столько времени относительно того, как мы привыкли к этому. Но что делать? Пандемия свое место имеет. В нашем мире ничего не... Надо, наверное, ее каким-то образом уже свыкнуться с этим и пытаться с ней жить.
Да, это точно. Слушай, я хочу сказать, что ваш фильм номинирован в нескольких категориях на премию «Афир», также лучший сценарий. И вот пока что на экранах зрители могут увидеть это только на кинофестивале, но в будущем, мы надеемся, да, можно будет посмотреть также в кинотеатрах, и тогда мы поговорим также и с Пини Тавгером, с режиссером. Но мне хочется спросить, я понимаю, что это как бы ответ не может быть особо объективен, потому что ты там играешь главную роль, но вместе с тем, что такого успешного в этом фильме, что его номинировали на несколько категорий на премию?
Мой взгляд, конечно, я могу говорить либо о том, какие инструменты были у этого фильма определенные, но самое главное его качество, я думаю, это просто искренность. В нем нету никакой поддельной ни одной ноты. Я не видела ни миллиметра. Первый раз в жизни, когда мы участвуем, актеры, мы очень часто инструмент в руках очень многих людей, которые это создают. Режиссера, сценариста, оператора, всех вместе. И, конечно же, человека, который в итоге все это составляет и создает общую картину. В этом фильме есть какая-то просто невероятное партнерство вместе с Яковом Заде, который играет религиозного вот этого человека Шимона, и ребенка Миху Прудовский, который играет великолепно, очень искренний мальчик. И я надеюсь, что, естественно, и я первый раз в жизни, когда я могла себя смотреть на экране и пережить это все, потому что это просто искренне, это просто настоящее. И Пини здесь, я считаю, главный дирижер. потому что это все, конечно, идет от него, и сценарий сам по себе, он такой. Ощущение немножко, как будто ты находишься мухой на стене где-то в какой-то кухне семейной, и ты просто видишь все без всяких прикрас и без какого-то лишнего драматизма. Ты просто видишь, как люди живут, и тебе очень от этого иногда весело, иногда печально, иногда невыносимо.
То есть без пафоса и без фальши, да?
Да, просто вот какой-то настоящий фильм. Поэтому я думаю, что и «Гример» стоит на номинации, потому что в этом какая-то есть искренность. Там никого нету, никто там не прекрасен. Кроме ребенка самого, потому что Миха просто действительно прекрасен. И очень похож на Пини в детстве. Но кроме этого, в принципе, просто какая-то такая жестокая реальность, но которая собой не занимается. Она вокруг себя не вьется. Она просто... Это очень интересно. Я считаю, что это просто чистая искренность, такая, к которой мы всегда очень стремимся, особенно мы стремимся в ней, в театре к ней, mm-hmm. потому что там он... И вдруг это происходит в кино, и, честно говоря, я удивлена очень, как бы, я действительно, я сама была удивлена.
Серьезно?
Потому что между процессом, который ты делаешь, и между процессом, который делают все остальные люди, и все это столько людей, которые должны быть такого же формата, и в этом фильме это удалось.
Мне кажется, что это немного автобиография тоже Пидни, нет? У него тоже корни из бывшего Советского Союза.
Я думаю, что во всех сценариях автобиография где-то занимает место. Как бы в этой ситуации однозначно Пидни как бы репатриант когда-то. Он ребенок, который уже не ребенок совсем, но который когда-то был репатриантом или ребенком репатриантов в России. Но я так думаю, что, как всегда, 30% это твоя жизнь, а 70% это уже где-то там зашло, да. Другие рамки, грани, поэтому... Но он, конечно, четче ответит тебе.
Да, это точно, да. Ну, мы поговорим, когда уже ваш фильм будет доступен в кинотеатрах. Надеемся, что это будет вскоре. А пока что он будет представлен на кинофестивале Иерусалимском в эту пятницу. Хочу тебя спросить, Ань, какие у тебя еще проекты ближайшие? Потому что мы в последнее время тебя все чаще и чаще видим в фильмах, в сериалах, и это очень радует.
В данный момент есть сериал, который называется «Ами и Ла», который рассказывает про историю Эти Алон, женщину, mm-hmm. которая украла когда-то 300 миллионов шекелей из уличных частных людей в банке. Да. Да. Уже была какая-то одна версия другого канала. Эта версия очень-очень интересная, правда. Mm-hmm. Я там участвую в какой-то момент. Я появляюсь как разоблачительница всей вот этой вот процедуры.
Серьезно?
Которую Эти провела. Да. Как всегда, положительные роли добрых людей, которые сажают людей в тюрьму. А в театре у меня очень интересный проект в данный момент, который действительно хочу всех пригласить. Это очень интересный театр, он называется «Театр маленький». Если бы не корона, этого бы не произошло. Mm-hmm. И там я участвую в проекте, который называется «Амок» по Стефану Цвайгу. Это, на мой взгляд, очень хорошая, интересная работа, очень интересное место. И там... Зрители всего на все 50 человек в зале, что идеально для короны.
Да, и интимно.
Я не верю, что я это говорю. Но
да. Это наши реалии.
Да, это наша реальность. Там не нужно больше уже ничего добавлять. 50 человек — это то, что существует. И театр очень интересный, очень душевный. И спектакль тоже по интересной очень новелле.
А когда можно посмотреть, Ань?
22, 23, 24 сентября, по-моему, mm-hmm. даже там есть еще несколько дат. С Дуду Нив в главной роли, те, кто знают, он актер камерного театра.
Да.
Очень долгое время уже. И Ори Леванон, театр Миши Теплицкого и Нади Теплицкой, они просто великолепные, очень интересные люди для всего зрителя. И русскоязычного, и израильского,
да.
коренного населения.
Да, это вот. Точно. Анна Дубровицкая, актриса театра и кино. Большое тебе спасибо.
Спасибо, Лена.
Удачи,
спасибо.
Всего хорошего.
Удачи вам тоже. До свидания.
Добрый день. Спасибо, что вы с нами. Два в одном. С вами я, Лена Русовская, а со мной художница Ольга Кундина. Ольга, привет.
Здрасте.
Как твои дела?
Очень хорошо.
Здорово. Оль, мы с тобой сегодня говорим о Зуму, музей в движении.
Да, это прекрасная затея. Это действительно передвижной музей, который возник, по-моему, 2 года уже назад.
Да, где-то 2 года тому назад. Я даже была на открытии его на севере. Это было очень весело и очень интересно. А сейчас он приехал в Лот.
Да. И это не случайно, потому что идея этого музея – это выбирать, так сказать, горящие точки нашей страны, периферию и нести туда свет искусства. Вот. И мне это решение очень нравится. Я принимаю участие в выставках этого музея уже третий раз. Каждый раз это что-то другое, интересное, подходящее к месту, к теме. И вот в этот раз была выбрана тема наиболее социальная, наиболее чувствительная, потому что лот был, в общем-то...
Да, горячая точка, скажем
горячая
так,
точка, скажем, в общем, ему досталось. Да, там действительно была такая мини-гражданская война. И как-то это все утихомирить и помирить опять все разнообразные слои населения, евреев, арабов, харидимных, верующих, неверующих, в общем, кого угодно.
Mm-hmm.
Опять помирить, опять, в общем, как-то восстановить приятную атмосферу в городе. А город вообще очень непростой, вся его история очень непростая и тревожная. И вот эта идея рисовать, пригласить художников, причем выбирали действительно хороших художников, и не просто позвали всех, но как-то выбирали ответственно. И идея знакомиться с жителями, видеть подъезды или, в общем, вход в дома или стены,
mm-hmm.
или дворы, общаться с жителями этих домов и делать такой проект, который бы их устраивал. То есть не просто прийти нарисовать все, что угодно, а действительно подобрать, поговорить, войти в контакт и порадовать жителей этих домов.
То есть художники, мне кажется, более 20 художников задействованы в этом музее сейчас, в проекте в Лоде. Они, собственно, работают вместе собственно с местным населением, да? То есть не просто...
Да-да-да, это один из важных пунктов, да. Вначале показывают местность, потом общаются с жителями, делают эскиз, показывают этот эскиз этим жителям, и они говорят «да» или «нет», и там даже кто-то «за», кто-то «против». В общем, это такой действительно контакт с самого начала и до конца.
Как здорово!
Да-да-да, очень интересно. Это действительно такая как бы, ситуация, в которой впервые оказываюсь, когда... действительно очень внимательно относятся к зрителям и к жителям, и их оценка, может быть, самая важная.
Да, скажем, что это пройдет в Лоде с 25 по 28 августа, то есть это сейчас уже в самом разгаре. Конечно же, работы, которые вы... то есть работы там остаются, правильно?
Да, я надеюсь, что они останутся надолго, что их не закрасят, что они выдержат дождь и, возможно, снег.
Ну, снег, я не знаю, смотри.
Будем надеяться.
Я думаю, что это не грозит работам, вашим работам в Лоде, но, может быть, жара. Да, солнце грозит.
Жара, да, потрескаться все может.
А что ты, да, вот, интересно.
Вот у меня была интересная история, потому что я действительно пришла как бы не очень-то готова ко всему этому. Сейчас еще дикая жара в Израиле, это место одно из жарких. И ходила, бродила, смотрела, и показали мне один подъезд, то есть не подъезд, а как бы вход в дом, такое социальное жилье, но перед ним разбит прекрасный сад, просто удивительно прекрасный сад, такой оазис. И мне сказали, что там живет одна женщина по имени Инна, и вот она это все буквально за год вырастила и продолжает этим заниматься. И атмосфера там совершенно другая. Просто какое-то отдельно взятое место внутри Лода. Потому что потом я познакомилась уже с этой женщиной в первый же день, когда пришла рисовать. А, и вначале я увидела этот сад, какие-то львы там каменные, потом ее животные, которые общаются с этими львами, кошки сидят на львах и спят на них. И, в общем, там что-то такое происходит, какие-то джунгли.
Посреди Лода, да?
И посреди Лода, да, совершенно неожиданно. И все цветет и пахнет, и сама эта женщина прекрасная. И мне пришла в голову мысль просто продолжить эти джунгли на стену, просто вот это цветение просто и нарисовать с теми же тиграми, птицами, обезьянами.
И получилось?
И когда я сделала эскиз, мне сказали, что ей очень понравилось. А дальше она только сотрудничала и радовалась все больше и больше. И в конце она сказала, что это лучшая роспись. И она смотрела везде, прошлась везде. Ей это нравится больше всех.
Да, твои джунгли.
Ну и выходили другие соседи, тоже все очень радовались. И, в общем, это такая была поддержка, потому что мне было очень важно, чтобы их это действительно порадовало. А не было такое, ну ладно.
Да, пусть висит, да?
Да, ну привезли нам художников этих, пускай там намалюют, а дальше уж
ну,
как-то
да. Будем
там с этим жить.
А там замажем.
Да, а тут просто были такие реакции потрясающие.
Да, это очень радует.
И просто личный контакт. Эта женщина оказалась совершенно удивительной. Она мне рассказала историю своей жизни, которая на меня произвела впечатление. И этот сад возник, потому что ее сбила машина год назад.
Серьезно?
И она не знала, как ей жить дальше. И вот этот сад помог ей выжить. Это просто была ее физиотерапия.
Да,
и
исцеление.
И не только физио, а ментальная терапия. И вот такой прекрасный выход.
Как здорово,
так
как
что,
здорово.
Так что это просто ну, такой еще некоторый личный урок
да,
для
и...
меня. Так, теперь у меня есть подруга в Лоди.
Да, здорово, сможешь приезжать.
Да.
Оль, скажи, а как вот все работы, все художников, которые участвуют в Зуму в Лоди в эти дни, они как-то в одной части города как-то найти? Вот если им хочешь приехать в Лод и...
Там просто целая карта. На самом деле на плакате там просто указано, где, в каком месте, какая улица, как искать, есть пригласительный билет. И несколько дней там будет проходить этот фестиваль.
Это здорово, да. И наверняка есть еще информация и на сайте, и в страничке
Фейсбука. Много, да.
Много
да,
информации,
можно
да.
Найти.
Да, Зума, музей в движении, проект Милана Гитсен-Адирам, генерального директора и куратора этого проекта. На этот раз он в Лоди. Художница Ольга Кундина, большое тебе спасибо. И так ты интересно нам рассказала про джунгли, которые ты продолжала рисовать в Лоди. Это интересно.
Да, приезжайте к нам в Лод. Я теперь считаю себя его частью.
Ну, это здорово. И ты там оставила свой кусочек своего, так что да.
Свои джунгли, да.
Да. Это точно. Ольга, спасибо большое. Всего хорошего.
Пожалуйста. До
свидания. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».